Радио «Вера» представляет.
Владимир Даль. Грех. В вотчинной конторе главный приказчик сидел на своем месте, на высоком круглом табурете перед высокую конторкою. Вокруг человека два побрякивали счетами, а в передней половине комнаты, отделенной перильцами, стояли несколько крестьян. Они подходили поочередно, кланялись, клали перед главным приказчиком несколько раскрытых ассигнаций и, если дело было в порядке, по знаку его, молча, либо со вздохом, удалялись. Кому счастье послужило и оброк был выработан с избытком, тот был и с виду повеселее, потряхивал головой и разводил кудри руками. Иной же бедняк вздыхал и сопел, и поворачивался будто нехотя, когда приходилось туго, либо надо было просить на одну часть оброка отсрочки. Приказчик обращался хорошо и довольно ласково с людьми, и кто вносил более половины за полгода и представлял дельные причины, тому он, при надлежащих наставлениях, давал отсрочку. Низко кланяясь и благодаря Ивана Тимофеевича за милость и льготу, тот уходил с отсрочкой своей домой. Наконец приказчик обратился к крестьянину, который стоял поодаль в углу, держал шапку перед собой в опущенных руках, глядел в землю и во все время даже ни разу не почесался. Крестьянин этот незадолго перед сим отвечал приказчику: «Нету у меня ни гроша, батюшка Иван Тимофеевич, власть ваша». Иван Тимофеевич тогда поглядел на него только искоса и продолжал рассчитываться с другими. Теперь же он, положив оба локтя на конторку, опять посмотрел на мужика попристальнее и сказал: «Осип, что же это будет с тобой? Шутишь ты, что ли?»
«Не шутки на уме, батюшка», — отвечал тот. «Такая задача задалась, что хоть ты что хошь делай. Известно, батюшка Иван Тимофеевич, ваше дело правое. На вас нашему брату жаловаться нечего, да и на господ плакаться грешно. Милуйте и жалуйте, а свое, что следует, внеси. На то тягло держишь, на то землю пашешь. Что угодно, то и делайте. И отсрочки просить больше не стану. Что ноне, что завтра, что через год. Знать уж все одно, мне заплатить нечем. Так задалось».
«Да отчего же так, Осип? Отчего же другие платят и не жалуются, что оброк велик, а говорят, что по силам?»
«И я, батюшка, не жалуюсь. Благодарим господ своих и вас. Оброк нечего Бога гневить, не то чтобы больно велик. Да видишь, как нет его, и воротился с пустыми руками. Так что станешь делать? Невелика вещь вчерашний день. Дней у Бога впереди много. Да уж не забудешь его, хоть надорвись. Сами вы изволите знать, что за мной ни пьянства, ни другого какого художества нет. Да видно, такое есть попущение Божие. Так задалось.
Плохо будет тебе, Осип. Другой срок упускаешь, и все неисправен. Я уж не знаю, что с тобой и делать стану. А по тачке тебе нельзя дать, уж и ради других».
«Об этом кто говорит, Иван Тимофеевич? Это известное дело, что нельзя. Вы поноровите одному, а они все откажутся. Пожалуй, с половины мужиков не соберешь оброку».
«Так хоть растолкуй мне, какая же была тебе задача? Год ходил, руки работящие есть. Отчего ж ты ничего не принес?»
«А вот, батюшка, отчего. Пришел я на место ни с чем, так и вот через силу дотянулся. А в Питере известно, омут. Как ввалился в рогатку, так и доставай мошну. Билет выправить, больничный, да пошлинный, да за прописку. А есть надо. На гривенник одного хлеба на день мало. Ну и идешь к кому не попало. Так и живьем в руки разбойнику и отдаешься. Только слава, что подрядчик, а христианской души в нем нет. Ну, работал я недели с три, а там схватило меня что-то, заболел, пролежал недолго, да подрядчик все в прогул ставит, вычету полагает по целковому на день. Легкое дело, целковый. Отдать-то его не мудрость, да поди-ка заработай его. Тут только что вышел из больницы, другая беда прилучилась. Так вот, ровно с неба за грехи свалилось. Стал, то есть, сделался прикосновенным, и Бог знает за что. А затаскали было, и пропал было совсем. Раздавили на улице человека, Наехала карета, сшибла его и под колеса. Он лежит, а тут бой такой, не по-здешнему. Карета за каретой, стук, крик. Того гляди, раздавят лежачего вовсе, а еще он может статься жив. Я подскочил, ухватил его под руки и оттащил к краю, то есть по-тамошнему плитувар называется, где ходят пешие. Набежали эти городовые, взяли его, да и меня туда же. Я проситься у них, за что, мол, меня-то? Там, говорят, разберут все, а нам тебя по прикосновенности отпустить нельзя. Пойдем и не толкуй. Привели, да и увезили меня в такое место, что не дай бог ни другу, ни недругу. Сижу я неделю, сижу другую. Денег со мной нет ни гроша, хоть пропадай. Наконец, через великую силу упросил я, чтоб хоть послали обо мне весть подрядчику. Авось хоть он не вступится ли? Подрядчик пришел, выкупил меня у писаря. Я взмолился ему, как вот отцу родному. Работал все лето. Пришло дело к расчету, с костей да на кости. Он насчитал еще рублев 7 на меня. Как, мол, так? Побойся ты Бога. Да вот как. Вот, мол, что следует тебе за лето. Вот сколько вычету за прогул, когда был болен. А вот сколько, как сидел в Сибирке. Да вот еще выкупу за тебя дано. Гляди, что осталось. Вот, 7 рублей не хватает. Поплакался я на обиду, да пошел к другому подрядчику. А вось где не посчастливится ли получше. Так старый подрядчик не отпускает, не отдает паспорта, принужден занять у нового деньги да расплатиться, вот и заработал. А тут еще опять-таки за прописку, да то, да сё, так я опять в долгу, как в репью. Ну, а вось бог милостив, отработаем что-нибудь, заслужим. Благословясь, пошел опять снова. Проходит месяц, другой, третий. Что-то подрядчик наш больно плохо делается. Все отнекивается, как придет дело к расчету. Все, говорит, после. А выдает, кому уж больно нужно, по гривнам да по копейкам. Мы потолковали промеж собой, как быть. Уйдешь, все пропадет, что заработано. Кажись, он человек добрый, и люди хвалят. Останемся да поработаем, авось не обидит. Пришел срок, надо распускать рабочих, а подрядчика нашего нет. Пропал. Снял он, вишь, работы с торгов по планам, рассчитав по свае и по кирпичику. А тут вышло не то. Как пришлось к делу, анпланы те не годятся. Тут прибавить, там убавить, тут на сводах сделать, там под бут сваи забить. А всего этого по ряду и не было. Он туда-сюда хотел было откинуться, так не пускают. Деньги те усадил, пошел просьбы писать да смазывать и сел. Вот он, сердешный, утопился ли, как сказывали, бежал ли куда. Только что пропал. А мы с одними руками да с брюхом и остались. Покуда водили нас да допрашивали, да выдали паспорты, так последние крохи и проели. И животики подобрались, срок паспортом вышел, гонят, ступай домой. Вот я и пришел. Батюшка Иван Тимофеевич, что хочешь, то надо мной и делай. Подумав немного, приказчик все-таки счел за нужное побронить Осипа и постращать его. Тем более, что и сам он не оспаривал пользы этого, уверяя, что народ ныне все друг на друга смотрит и что потачки нельзя давать никому. Но затем Иван Тимофеевич простил Осипа, то есть не наказывал его, а велел приходить еще раз за паспортом, обещав написать господам и просить их, чтобы еще потерпели до следующего года. «А коли тогда не внесешь, то уж не прогневайся, будет плохо. Либо стягло ссажу тебя, да в работу пошлю, либо лоб забреем. Дальше делать с тобой нечего». Осип провел дома, в семье, несколько недель довольно спокойно, готовясь опять в путь. «За один-то год, — говорил он, — Бог даст, как-нибудь уплачу я оброк. А уж за два, хоть разопнуться так не добудешь, об этом и думать нечего. А что будет со мной, как и на тот год приду, хоть не то, что как ныне, да с недоимкой? А что ж будет? Будет, что Богу угодно. Власть его святая». Пришло время отправления, и Осип, получив паспорт свой и строгое повторение добрых советов и наказов, отправился. Всю дорогу раскидывал он на умах, как ему ухитриться, чтобы отбыть повинность с недоимками и выйти хоть без поживы, да лишь бы самому быть живу. «Не до барыша», — думал он про себя, — «была бы слава хороша,
А между тем и на умах у него концы с концами не сходились. Он опять подумал: «Власть Господня», и пошел дальше. Проработав еще круглый год, не заболев ни разу и не посягая на спасение погибающих, Осип заработал и на этот раз получил от подрядчика долю свою сполна. Но ее едва только доставало на уплату годичного оброка, потому что он принужден был услать домой рублей 70, частью на прокорм семьи, а частью на помощь ей же, по полученной отписке, что лошадка пала и работать нечем. Возвращаясь домой сам Третей с двумя товарищами, он уже принимался рассчитывать на все лады, но и тут, и там не хватало, потому что и тут, и там были долги после несчастного года. Горе стало больно опять одолевать нашего двоеданца. А когда его еще и товарищи обидели дорогой, напившись пьяными и поколотив его сам друг за то, что он во весь путь не хотел поднести им ни одной косушки, то он, крепко разбронившись с ними, покинул их хмельных и пошел один вперед. «Что ближе из неминучей беды, то лучше», — подумал он. «За горами только страсти живут». На другой день, когда заветная дума стала у него все больше и больше разыгрываться, он то упадал духом, плачась на судьбу свою, то опять придумывал средства, как бы пособить горю, то со спокойствием и решимостью шел встретить свою участь. Невольно пришло ему при этом на мысль, что де есть же люди богатые, которым ничего не стоило бы подарить бедняку 100 рублев, и бедняк был бы спасен. Вспомнил он также известное в том краю происшествие, где крестьянин срезал чемодан у проезжающего и нашел там, кроме вещей, большую сумму денег, так что разжился с той поры. Между тем, как прошло уже годов более десятка, и никто не дознался этого дела, и мужик живет себе спокойно и богатеет. «Стало быть, не разорил же он того господина?» продолжал он думать, выводя бог весть, из чего такое заключение. «А после того он зарекся и стал мужик смирный и честный, не обижает никого. А пошел он на это дело, может статься, так же не по своей воле, а по нужде». Осип оглянулся, а за ним тянется по сыпучему песку Рыдван осмиряком. Кляч напутано много, но толку мало. Пески по ступицу. Рыдван поравнялся с Осипом. Время холодное, все кругом запутано, а на запятках привязан будто для соблазна чемоданище с замком, продетым временную мочку. С четверть часа Осип шел рядом с каретой, поглядывая то на ямщика и лошадей, то на чемодан, в котором надо быть набиты все одни деньги. Были сумерки. Лес по обе стороны дороги тянулся вплоть. И Осип подумал: если б кто стал срезывать чемодан этот, и даже воришку заметили бы с козел, то ему легко по первому крику соскочить и уйти в лес. А принести-то мне нечего барину, в контору-то. Есть хоть и все отдать, так все недочет велик. А дома-то что будет? Осип оглянулся. Он шел уже следом за каретой. Никого нет, все пусто. Он присел на запятки, думая: хотя доеду, все легче будет. А между тем, ощупывая кругом чемодан и видя, что он только припутан веревкой, Осип достал из-за пояса топор свой и продолжал думать: вот как бары-то без оглядки ездят. Видно, много у них лишнего добра. Долго ль до греха? Вот ведь только подрезать веревку и своротить его долой, пожалуй, и сам упадет, как где тряхнет на кочке. Думая это, он уже подрезал веревки, о которых говорил, сбросил чемодан на землю, а сам стоял перед ним в каком-то страхе и недоумении, оглядываясь во все стороны. Он почти уже хотел кричать вслед за Рыдваном, чтоб взяли потерянный чемодан, но у него затянуло гортань так, что он с трудом только дышал, а говорить не мог.
«Что будешь делать?» — сказал Осип, надумав. «Стало быть, такая судьба моя. Тут мудровать нечего».
Взял чемодан за ухо и потащил его через канавку в сторону. Уже порядочно смеркалось, а потому Осип далеко в лес не забирался, расположился на опушке и, взрезав кожу, начал перебирать вещи, доискиваясь денег. Долго перерывал он белье, книжки, платья, одеяло и прочее, и никак не мог понять, куда эти деньги девались. Перебрав все по ниточке и убедясь, наконец, что денег нет, он встал, поглядел вокруг себя и опять на добычу свою, и, горемычно почесывая затылок, теперь только стал раздумывать, как же ему быть и куда с вещами деваться. Во-первых, он чемодана не донесет на себе. Во-вторых, если бы донес или выбрал, что есть получше из вещей, так неминуемо с ними попадется, потому что на следующей же станции проезжающие без сомнения объявят о пропаже, а село наше оттуда всего 20 верст. «Эко-притча», — подумал он, — «эко-грех попутал. Догнать было их да сказать, что нашел, так не догонишь теперь, да и не поверят. Веревки обрезаны, попадешься и не разделаешься». Осип плюнул, проклял соблазнителя своего, перекрестился и пошел скорыми шагами вперед, бросив чемодан и вещи на произвол судьбы. Между тем двое товарищей его, с которыми он поссорился, покинув их назади, проспались, протрезвились и, торопясь домой к рассвету, пришли на Мамаево побоище, как они его называли, на то место, где лежали распоротый чемодан и разбросанные вещи. Они также шли сторонкой, тропой и потому прямо наткнулись на Осипову беспутную работу.
«Это что, парень? Гляди-ка!»
Поглядели сперва. Оробели было немного, полагая, что тут был разбой и убийство. Но, разобрав и догадавшись вскоре, в чем дело, рассудили, что чем добро этому пропадать тут даром, так лучше его забрать.
«Весь чемодан с собой тащить опасно», — сказал один. «А мы, брат Серега, разберем-ка лучше по рукам, что есть получше, да завернув во что-нибудь, привесим себе за мест котомок и пойдем. Гляди-ка ты, что добра тут! Это вот, вишь, белье все тонкое, хорошее, и платье тоже. Придем домой, спрячем, а после продадим».
«Разумеется», — сказал другой. «Нам что? Мы ни в чем не причастны, без греха. Нам Бог послал. А это чья работа, мы не ведаем».
Но едва успели они подойти к ближайшей деревне, где была станция, как их обоих обступили, потому что тут уже стерегли. Не покажется ли какой-нибудь подозрительный человек? Туда-сюда стали их ощупывать, осматривать, нашли у одного в кармане шелковый платочек и принялись развязывать котомки. Тут деваться было уже некуда. Бедняки мои пали в ноги и стали божиться и заклинаться, что они не воры, а находчики. Их связали и отправили вместе с найденным по их указанию чемоданом в суд. Осип пришел домой, поздоровался с хозяйкой и ребятишками, рассказывал немного, был как-то молчалив и угрюм и поминал несколько раз беду свою, что не знает, как и с чем завтра показаться в контору. Ему на другой день будто не здоровилось, и он просидел дома. К вечеру в этот же день на село весть, что Серега с товарищем попались вот по какому делу, что, видно, де лукавый попутал, и хоть жаль ребят, а пропадать им не миновать. Добра в чемодане было на большие деньги, чего доброго сошлют. Осип как будто только этого и ждал, как у него в соседстве раздался вой Серегиной хозяйки, которая вышла нарочно для этого на улицу, заламывала руки и причитывала, то Осип встал, попросил прощения у жены своей, которая не могла понять, что это значит, благословил ребятишек и пошел в контору.
«Здравствуйте, батюшка Иван Тимофеевич», — сказал он. «Много благодарен милости барской и вашей, что не разоряли вы меня, а ждали оброк с меня 3-й год. Что Бог дал, я принес, вот все до копейки, не оставил дома ни гроша. Только вот что, Иван Тимофеевич, вы извольте поскорее отправить меня в суд. Хоть Серега со Степаном обидели меня больно, побили за даром душ, за это Бог их простит. А напраслины им терпеть нельзя. Чемодан-то я срезал с дуру у проезжих. Вот и топор мой. Им и веревки обрезал. Да после бросил, не взял ничего. А они ни в чем не виноваты. Они пришли на готовое. Так уж простите, батюшка Иван Тимофеевич, вы меня грешного», — продолжал Осип, повалясь в ноги, «что и вас, то есть и барина, я этим и забидел. А меня, прикажите вести в суд. Видно, судьба моя такая.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.